Да, Господь, мы действительно благодарны Тебе за то, что эта кровь была пролита из любви к нам. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы сегодня можем обращаться к Тебе, как к своему Отцу. Я благодарю Тебя за каждого, кто познал Тебя, кто любит Тебя и желает, Господи, жить согласно воле Твоей. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня говорил к нашим сердцам, чтобы Ты преображал наши жизни, чтобы мы, Господь, больше и больше уподоблялись Тебе, нашему Отцу и нашему Господу. И я прошу Тебя за тех среди нас, кто еще не знает Тебя как своего Отца, кто не знает Тебя как своего Спасителя и Господа. Откройся Ты им в их жизни, чтобы и они обрели это спасение в Тебе, могли, Господь, прославлять Тебя как своего Господа и своего Спасителя. Мы просим Тебя, Господь, услышь нашу молитву во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Одна из самых больших опасностей в нашей духовной жизни заключается в том, что мы способны заблуждаться и при этом даже не замечать этого. Человек может быть искренне убежден, что с ним все в порядке, тогда как в действительности он находится на опасном духовном уровне. Или он находится в опасном духовном состоянии. Есть люди, которые уверены в том, что они знают Бога и принадлежат Ему, но при этом остаются далекими от Него и идут в вечную погибель. Есть люди, которые считают себя духовно зрелыми, но не замечают, что их жизнью управляет не Дух Божий, а их собственная плоть. Есть люди, которые считают себя мудрыми, тогда как жизнью руководит не Божья мудрость свыше, но человеческая земная мудрость. Что же делать, чтобы не стать жертвой самообмана? Прежде всего, необходимо пользоваться вот тем надежным навигатором, который Бог дал нам, чтобы не уклониться от пути истины. Таким надежным навигатором для каждого из нас является Слово Божье. Слово Божье указывает верный путь, помогает нам правильно оценить свое духовное состояние, оно разоблачает грех в нашей жизни, оно направляет нас к жизни, которая действительно угодна Богу. Именно поэтому нам нельзя пренебрегать Словом Божьим, этим важным инструментом, который Бог нам дал. Если мы хотим идти верным путем, путем истины, нам необходимо снова и снова, то есть постоянно обращаться к Слову Божьему и сверять с Ним свою жизнь. Именно с этой целью было написано и послание Иакова. На протяжении всего послания Иаков призывает верующих испытывать самих себя. Он показывает признаки истинной веры, раскрывает характеристики духовной зрелости и вскрывает опасные заблуждения, которые могут присутствовать в жизни человека, в жизни каждого из нас. Его цель состоит не просто в том, чтобы передать богословские знания, а в том, чтобы помочь людям увидеть свое реальное духовное состояние и привести свою жизнь в соответствие с Божьей волей, идти или ходить Божьими путями. В предыдущем отрывке Иаков говорил о языке как об индикаторе духовной жизни человека. Теперь он переходит к другой важной теме. Он говорит о мудрости. Он предлагает своим читателям нам с вами испытать, проверить себя, ответить на очень важный вопрос. Какая мудрость определяет твою жизнь? Какая мудрость определяет мою жизнь? Именно на этот вопрос отвечает наш текст. Как вы поняли, мы возвращаемся с вами к посланию Иакова. И я хотел бы прочитать следующий отрывок в нашем послании. Это 3 глава с 13 стиха до конца этой главы. «Мудр ли и разумен кто из вас. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и лицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. В этом тексте Иаков последовательно раскрывает три важных аспекта. Сначала он показывает, что является индикатором мудрости, а затем раскрывает признаки как ложной, так и истинной мудрости. Вот именно этому порядку мы и будем с вами следовать, исследуя этот текст. Итак, начнем с первого аспекта. Что является индикатором мудрости? Индикатор истинной мудрости. Возможно, не каждый ясно представляет, что такое вообще индикатор. Поэтому я хотел бы коротко пояснить. Индикатор – это внешний признак, который помогает определить внутреннее состояние чего-либо. Например, термометр показывает температуру тела и помогает обнаружить воспалительные процессы в организме человека или пульс человека. Еще один важный индикатор физического состояния человека. Или же панель приборов автомобиля также является индикатором состояния двигателя. Загоревшаяся лампочка может сигнализировать о неисправности двигателя. Так и мудрость имеет свой индикатор, по которому можно определить, является ли она истинной или же она является ложной. В нашем тексте Иаков указывает на такой индикатор истинной мудрости. Но прежде я хотел бы обратить ваше внимание или остановиться на первых словах Иакова. «Мудр ли и разумен кто из вас?» Очевидно, что Иаков обращается к людям, которые считали себя мудрыми и разумными. Но это не то, что действительно было так. Некоторые из них, несомненно, были уверены в своей духовной зрелости, в своих знаниях и даже способности учить других. Помните предостережение, которое Иаков дает в самом начале этой главы? Он говорит: «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Эти два слова, «мудрый» и «разумный», близки по значению, но все же имеют некоторые оттенки. Давайте попробуем разобраться в значении этих слов. То, как слово «мудрость» используется сегодня в современном языке, во многом отличается от его библейского значения. В библейском понимании мудрость – это не просто, знаете, там, иметь глубокие знания, быть очень и очень эрудированным человеком, или, как говорится в словаре Ожегова, глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Есть немало людей, которые много знают, обладают выдающимися интеллектуальными способностями, но с Божьей точки зрения они все еще остаются глупыми и безумными. Причина заключается в том, что истинная мудрость определяется не количеством знаний, а отношением человека к Богу и Его Слову. В библейском понимании мудрость – это способность смотреть на жизнь Божьими глазами, способность применять Божью истину в повседневной жизни. Это образ мышления, сформированный Словом Божьим, который определяет всю жизнь человека. Такой человек живет в согласии со Словом Божьим, живет в послушании Богу. Такой человек живет праведной жизнью, жизнью, которая угодна Богу. Все начинается со страха Божьего. Человек смиряется пред Богом, признает Божий авторитет над своей жизнью и подчиняет свою жизнь Ему. Поэтому Писание и говорит: Начало мудрости, обратите внимание, это то, с чего все начинается. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Другое слово «разумный», которое употребляет здесь Иаков, имеет несколько иной оттенок значения. Это слово подразумевает наличие определенного навыка, компетентности, опыта. Разумный человек – это человек, который хорошо разбирается в своем деле, является, можно сказать, специалистом, я не знаю, профессионалом, экспертом в той области, которой занимается. Говоря об истинной мудрости и разумении, нельзя не вспомнить один из самых ярких библейских примеров человека, который действительно обладал вот этими качествами, о которых здесь говорит Иаков. Кто был этим человеком? Конечно же, Соломон. Однажды ночью Бог явился Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе?» Что мог просить Соломон? Он мог бы просить тебе, конечно же, богатство. Да, как это сегодня делают многие люди, они мечтают о богатстве, они хотят быть богатыми. Он мог бы просить тебе славу, он мог бы просить тебе власть, я не знаю, там, сильную армию, долгую жизнь, победу над своими врагами. Но он просит о совершенно другом. Посмотрите, о чем просит Соломон. Длинный отрывок, я прочту только 10 стих. «Дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим». Смотрите, Соломон просит у Бога чего? Он просит у Бога духовной мудрости. Он просит мудрости и разумения для управления вот этим многочисленным народом, народом Израиля. Мудрости в решении экономических, военных, социальных вопросов, а также многих других задач, с которыми ему предстояло сталкиваться как царю, как правителю государства. Обратите внимание, насколько тесно библейская мудрость связана с практической жизнью. Что отвечает Бог на эту просьбу Соломона? Посмотрите, 12 стих здесь. «Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение, и славу я дам тебе, такие, подобные которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Обратите внимание, Бог услышал эту молитву. Это угодная Богу молитва. Это та молитва, с которой мы можем обращаться к Богу. Бог дал Соломону не только то, о чем он просил, но и то, о чем он не просил. Богатство, имение, славу, подобных которым не было у царей прежде него и не будет после него, мы читаем здесь. О Соломоне действительно написано: «И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Когда царица Савская посетила Соломона и своими глазами увидела эту мудрость, она была действительно поражена всем увиденным. Она была вне себя от того, что она могла там увидеть и услышать. Ничего подобного она раньше не встречала. Мудрость и разумение Соломона были напрямую связаны с практической жизнью. Это были не просто какие-то теоретические знания. Эта мудрость проявлялась в том, как он управлял народом, принимал решения и устраивал жизнь израильского народа. Такая мудрость привлекала людей. Обратите внимание, наш текст здесь говорит: «Все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его». Ради этого вот эти люди, скажем, цари, не просто какие-то простые люди, они были готовы проделать долгий путь. Но здесь важно увидеть, кто был источником этой мудрости. Конечно же, Бог. Мы читаем, которую вложил Бог в сердце его. Соломон просил мудрости у Бога. А просим ли мы мудрости у Бога? Ищем ли мы мудрости у Него? Или же мы ищем богатства, ищем успеха, ищем признания у людей? и многого другого того, чего не искал Соломон, но что Бог подарил ему сверх того, о чем он просил. Мы не ищем мудрости Божией, а потом, возможно, удивляемся. Почему? Почему у меня нет этой мудрости? Почему разрушаются мои отношения в семье, с мужем, с женой, с детьми? Почему у меня не складываются отношения с окружающими людьми? Почему я не могу правильно распоряжаться деньгами? Почему все в моей жизни идет под откос? Мудрость Соломона привлекала людей. А моя мудрость, возможно, только отталкивает людей от меня. Как только люди соприкасаются со мной и моей мудростью, они стараются подальше держаться от меня. Подумай, почему люди избегают тебя? Почему у тебя постоянно возникают конфликты с окружающими? Не говорит ли это о том, что проблема может быть не в людях вокруг тебя, а в той мудрости, которой ты руководствуешься? Соломон говорит, главное, обратите внимание, главная мудрость, приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум, высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Если мы будем стремиться вот к этой истинной мудрости, о которой говорит Библия, источником которой является Бог, источником которой является Его Слово, то мы не останемся вот без этих благословений, о которых говорит этот текст. Истинная мудрость приносит Божье благословение. Моисей, обращаясь к израильскому народу, говорил: «Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо, обратите внимание, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Знание Бога и знание Его Слова и жизнь, конечно же, жизнь согласно Слову Божьему, делают нас по-настоящему мудрыми, мудрыми в библейском понимании. Но обратите внимание еще на одну важную деталь в этом тексте. Эта мудрость становится очевидна для других. Она написана здесь перед глазами народов. Каким образом? Через то, что мы делаем, через то, как мы живем. В этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов. Языческие народы наблюдали за тем, как живет израильский народ, должны были это увидеть в жизни израильского народа, какими принципами они руководствуются, и на основании этого они должны были сделать вывод о мудрости и разумении этого народа. Эта мудрость должна была оказать влияние на окружающие Израиль языческие народы. Сегодня это не иначе. Когда Божья мудрость определяет нашу жизнь, это оказывает влияние на тех людей, которые нас окружают. Наше свидетельство в этом мире становится убедительным. Люди, которые нас окружают, они жаждут познать этого Бога, который наделяет нас этой невероятной мудростью. К сожалению, люди этого мира так редко видят эту мудрость и разумение в нашей жизни и в жизни церкви сегодня. Так много верующих людей не знают Бога, в которого они верят, или имеют о нем ложные представления. Так много верующих людей не знают Божьего Слова. Так много христиан еще никогда по-настоящему не прикасались к этим несметным богатствам божественной мудрости, которые доступны нам сегодня, обладателями которой мы являемся с вами. Поэтому им и недостает этой божественной мудрости в повседневной жизни. Так много верующих людей не знает вот этой жизни с избытком радости в Боге, несмотря на все испытания, о которых говорил Христос. Так много верующих людей ведут сегодня скучную, угрюмую, бессодержательную жизнь, проводят свои дни в погоне вот за всеми этими временными удовольствиями, не знают настоящей радости в семейной жизни, не имеют силы достойно проходить свои испытания без ропота, недовольства, уныния. Именно поэтому многие люди, не знающие Бога, не желают иметь ничего общего с такой церковью, с такими верующими и с таким христианством. Друзья, это то, что мы, можно сказать, свидетельствуем о нашем Боге своей жизнью. Наблюдая за верующими людьми, они не видят большой разницы. Они не видят этой мудрости, они не видят того, что могло бы их привлечь к тому Богу, о котором они так много говорят. К сожалению, картина современного христианства выглядит действительно весьма и весьма печально. Но я не хотел бы говорить только о христианстве в целом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на свою собственную жизнь. Какое представление о христианстве получают люди, наблюдая за моей жизнью? Что они видят во мне? Видят ли они эту божественную мудрость в моей жизни? Видят ли они жизнь, которой управляет Бог? Видят ли они эту радость в моей жизни, несмотря на все трудности, несмотря на все страдания, которые выпали мне в моей жизни? Что необходимо изменить мне, чтобы моя жизнь отражала вот это настоящее христианство? Чтобы мое свидетельство в этом мире было ярким, действенным? Чтобы через него Бог привлекал к себе многих людей вокруг меня? Но давайте вернемся к нашему тексту и к вопросу, что является индикатором истинной мудрости. Иаков говорит об этом. Обратите внимание еще раз на наш текст. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Другими словами, Иаков говорит, хорошо, ты думаешь или же ты говоришь, ты утверждаешь, что ты мудр и разумен. Тогда вот тебе индикатор, который поможет определить, так ли это на самом деле. Вместо того, чтобы предложить человеку рассказать о своей мудрости, Иаков предлагает ему ее доказать. Он предлагает ему, им ее показать. Обратите внимание, каким образом он предлагает это сделать. Он не говорит «докажи это своими знаниями, своими рассуждениями, я не знаю, там, своим красноречием». Он говорит «докажи это на самом деле добрым поведением, добрым поведением с мудрой кротостью». Согласно Иакову, истинная мудрость определяется не тем, что человек говорит о себе, а тем, как он живет. Вот это то, о чем мы говорили только что с вами, говоря вот о том, чему учит Ветхий Завет или учил Ветхий Завет, о том, что говорил Соломон в книге «Притч» и других книгах. Индикатором мудрости являются не слова, а характер, образ жизни человека. Именно поэтому человек может считать себя мудрым, но его жизнь будет свидетельствовать об обратном. И наоборот, человек может не производить впечатление выдающегося, я не знаю, там, учителя или очень образованного человека, но его кротость, его смирение и дела будут свидетельствовать о том, что он обладает этой мудростью, мудростью, которая сходит свыше. Если ты претендуешь на то, что обладаешь такой мудростью и таким разумением, докажи это своей жизнью, своим добрым поведением. Более того, это доброе поведение должно сопровождаться, как мы здесь считаем, мудрой кротостью. Истинная мудрость проявляется в кротости и смирении. Их практически невозможно, я не знаю, разделить кротость и смирение. Люди, которые мудры в своих глазах, как правило, горды и самонадеянно. Они говорят, это я сказал, это я сделал, я знаю, как лучше, я всегда прав. Кроткий же человек – это человек мягкий, это человек смиренный, это человек, который готов выслушать своего ближнего. Он не стремится, я не знаю, там подчинить всех себе, заставить окружающих жить по своим правилам. Он не держит зла и обиды на тех, кто причинил ему боль, не заносит их в черный список, оскорбил, унизил и так далее. Он не рубит с плеча, он не унижает других, он не стремится возвыситься над другими. Кроткий человек является противоположностью гордого человека, который постоянно пытается утверждать свое «я». Есть очень хороший тест на кротость. Как ты реагируешь, когда кто-то с тобой не согласен? Ты начинаешь роптать, возражать, выражать недовольство, обижаться, может быть, даже впадаешь в уныние и отчаяние. Все это свидетельствует о том, что было задето твое самолюбие. Поступили не так, как я хотел, не согласились с моим мнением или не оказали мне должного внимания. Смиренный человек сосредоточен не на себе, он сосредоточен на Боге. Он живет в зависимости от Бога, он не превозносит себя над другими, считается с мнением других людей, способен признавать свои ошибки, не ищет собственной славы во всем. Он старается поддерживать других и не видит в них соперников или конкурентов. Кроткий человек – это человек, который хочет учиться и ищет такую возможность. Он не ведет себя так, как будто он уже все знает и больше не нуждается в наставлении. Он готов пересматривать свои взгляды, выслушать других людей, прислушаться к их словам. Вот это тот индикатор мудрости, который представляет нам Иаков в нашем отрывке. Истинная мудрость всегда будет проявляться в добром поведении, которое сопровождается мудрой кротостью. Истинная мудрость будет очевидна для других в праведном образе жизни человека. Итак, теперь мы знаем, что является индикатором истинной мудрости. Далее, Иаков показывает нам, делает еще, ну скажем, все делает еще более конкретным. Он показывает нам признаки как ложной, так и истинной мудрости. Давайте сначала посмотрим на признаки ложной мудрости. Какой образ жизни или какое поведение свидетельствует о том, что человек руководствуется не Божьей мудростью, а иной мудростью, мудростью человеческой. Итак, признаки ложной мудрости. Смотрите, Иаков обращается прежде всего к сердцу человека. Он говорит, но если в вашем сердце... То есть наше поведение, наши поступки всегда отражают состояние нашего сердца. Невозможно изменить поведение человека, не изменив его сердце. Поэтому Иаков сразу, можно сказать, обращается к корню проблемы. И эта проблема находится в сердце человека. Помните слова Христа? «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Всякий грех берет свое начало именно там, в сердце человека. Именно поэтому мудрый Соломон, помните, предостерегает всех нас. Он говорит, больше всего храни что? Сердце твое. Сердце. Почему? Потому что из него источники жизни. То есть, другими словами, то, что наполняет мое сердце, определяет всю мою жизнь. То есть, мое поведение, все мои поступки, все мои решения, в конце концов, все, что я говорю. Именно поэтому и Иаков говорит, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Здесь Иаков обращает наше внимание на два греховных проявления, которые свидетельствуют о ложной мудрости. Первый из них – это горькая зависть. Горькая зависть. Это не просто зависть, а именно горькая, едкая, разрушительная, губительная. Завидовать значит страстно желать своего, стремиться к достижению собственных целей, не считаясь с другими людьми, переступая через них ради собственной выгоды. Такой человек не способен искренне радоваться успеху других людей. Более того, ему трудно даже представить, что кто-то может оказаться успешнее его. Присутствие зависти в сердце человека говорит о многом. Оно свидетельствует об эгоизме человека, о гордости человека, о самолюбии человека. Нередко за завистью скрывается неприязнь, даже ненависть к ближнему. Такой человек думает прежде всего о собственном благе. Для него существует только одно правильное мнение, его собственное. Его идеи, его взгляды, его точка зрения становятся мерилом для всех остальных. Очень часто такие люди заявляют о том, что они отстаивают истину, но при этом их мало интересует, действительно ли то, что они говорят и отстаивают, является истиной. Они имеют собственные представления, собственное мнение и стремятся сделать их обязательными для всех остальных. Второе качество, которое называет Яков здесь, сварливость. Обычно, вот, когда мы слышим это слово, мы думаем о ропоте, мы думаем о недовольстве, о склонности к ссорам и так далее. Однако в греческом языке это слово имеет более широкий смысл, и один из словарей дает ему такое определение. Эгоистичные амбиции – это слово обозначает порок вождя, который создает партию только из личной гордости. Это амбиции соперничества. То есть такой человек крайне эгоистичен. Поскольку он постоянно стремится утвердить себя, то он повсюду видит только соперника. Он все время отстаивает свое мнение, он провоцирует раздоры, бесполезные споры, провоцирует конфликты. Его мало интересуют нужды и интересы других людей. Он не желает, в принципе, слышать или слушать мнение окружающих. Ради достижения своих целей он готов пренебрегать чувствами других людей и даже элементарными нормами приличия. Кроме того, такие люди нередко еще и хвалятся этим. Однако, смотрите, Яков говорит, не хвалитесь и не лгите на истину. Человек, в сердце которого присутствует горькая зависть и сварливость, хвалясь собой, тем самым лжет на истину. То есть он противоречит истине Евангелия и учению Священного Писания. Такая мудрость, такой образ жизни, они просто несовместимы со Словом Божьим и Божьими стандартами. Помните тот индикатор мудрости, о котором говорил Иаков? Истинная мудрость должна быть подтверждена или доказана добрым поведением в духе кротости и смирения. Поэтому мудрость, производящая зависть, соперничество, раздор, не имеет ничего общего с Богом. Но обратите внимание, что Иаков говорит не только о проявлениях этой мудрости, но и о ее источнике. 15 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Иаков говорит, что источником такой мудрости является не Бог, она не сходит свыше. Но что же тогда является ее источником? Прежде всего, он говорит, что это мудрость земная. То есть это мудрость мира сего. Ограниченная рамками вот этого мира, мудрость вот этой греховной системы, в которой мы живем. Люди, обладающие такой мудростью, могут превозноситься, могут гордиться и даже достигать определенного успеха в глазах этого мира. Мы видим много таких людей вокруг себя, но не в глазах Бога. Перед Богом все это не имеет настоящей ценности. Все это временно, все это проходит, и однажды, в конце концов, будет все разрушено самим Богом. Во-вторых, такая мудрость является душевной, то есть она исходит из падшей, греховной природы человека. Эта мудрость поражена грехом, а все, что поражено грехом, не может приносить добрый плод. Такая мудрость отвергает Бога, отвергает Его Слово. Она происходит в прямом, или она находится в прямом противоречии к истинной мудрости, которая исходит от Бога. Именно поэтому Иаков говорит о третьей характеристике ложной мудрости, и он говорит, такая мудрость является бесовской. То есть ее источником в конечном итоге является сам сатана, действующий через своих слуг, через бесов. Сегодня сатана очень часто действует незаметно, не привлекая к себе особого внимания. Речь здесь не идет о каких-то, вот, знаете, таких очевидных, сверх каких-то естественных проявлениях бесовской силы. Но как много сегодня людей, чей разум, чьи желания и чувства находятся под влиянием этой ложной мудрости, источником которой является сам сатана, отец всякой лжи. Апостол Павел говорит о таких людях, здесь у меня нету, называя себя мудрыми, обезумели. Вот в своих собственных глазах эти люди, они мудры. Помните, о чем мы говорили с вами, да? Человек может действительно быть уверен, что он прав, на самом деле он заблуждается. В своих собственных глазах эти люди мудры, но они даже могут много знать, иметь, я не знаю, там различные дипломы, ученые степени и достижения, однако их мудрость отвергает Бога. А потом все, что они делают, или поэтому все, что они делают, в конечном итоге является безумием. По словам, или согласно словам Иакова, такая мудрость земная, душевная, бесовская. Следующее, о чем говорит Иаков, он указывает на плоды этой ложной мудрости. Он есть здесь, этот отрывок. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Зависть и сварливость не остаются без последствий. Обратите внимание, они обязательно приносят свой плод. Поэтому Иаков и говорит здесь, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Там, где проявляется эта ложная мудрость, где присутствует зависть, сварливость, неизбежно будут и вот эти составляющие или соответствующие последствия неустройства и все худое. Неустройство, то есть плодами такой мудрости будут хаос, беспорядок, отсутствие мира, раздоры, конфликты, споры, разрушения. Все это, опять же, соответствует целям сатаны. Он заинтересован в том, чтобы разрушать жизнь человека, разрушать жизнь семьи, разрушать жизнь то есть общество в целом. В отличие от сатаны, Бог, как пишет апостол Павел, он есть Бог. Бог не есть Бог неустройства, но мира. Бог всегда стремится к миру. Во-вторых, Иаков говорит, все худое, он имеет в виду, можно сказать, любые проявления зла, которые являются плодом такой ложной мудрости. Там, где господствует зависть и эгоистичное соперничество, неизбежно будут проявляться самые-самые разные формы греха. Вот это те гнусные плоды ложной мудрости. Поэтому каждому из нас стоит задуматься и внимательно проанализировать свою собственную жизнь. Нет ли в ней, в моей жизни, подобных плодов? Не обнаруживается ли в моем сердце зависть, соперничество, стремление настоять на своем любой ценой? Не производит ли моя жизнь неустройство и разрушение вместо мира, вместо созидания? Далее Иаков обращается к истинной мудрости. Давайте посмотрим признаки истинной мудрости. 17 и 18 стихи. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Вот здесь Иаков говорит о том, что характерно для истинной мудрости. Мудрости небесной, сходящей свыше, мудрости, источником которой является сам Бог. Это мудрость, которой может обладать только тот человек, который познал Бога. Обратите внимание, с чего все начинается. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Во-первых, чиста. Иаков особым образом подчеркивает, когда говорит «во-первых, чиста», или же другой перевод «прежде всего чиста». То есть речь, опять же, идет о чистоте сердца человека. Человек, обладающий истинной мудростью, это человек с чистым сердцем. Это человек, который однажды осознал свою греховность и обратился к Богу за прощением своих грехов. Это человек, в сердце которого живет Бог и который не позволяет греху господствовать в его жизни. Его сердце свободно от грязных греховных мотивов. Он движим не эгоизмом, не желанием славы, но любовью к Богу и ближнему. Если же он все же согрешает и оскверняется грехом, что происходит в жизни каждого из нас, то он тут же ищет у Бога прощения, он ищет очищения. Апостол Иоанн пишет: «Всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть надежду на встречу с Богом, увидеть Его однажды, очищает себя так, как Он чист. Если человек обладает истинной мудростью, это непременно будет отражаться в его духовной и, конечно же, нравственной чистоте. Человек будет стремиться к тому, чтобы жить жизнью, угодной Богу». Следующее качество, которое мы находим в нашем тексте, это миролюбие. Иаков говорит, что истинная мудрость, она мирна. Обратите внимание, насколько эта картина, она противоположна тому, что мы читаем о ложной мудрости. Если ложная мудрость производит неустройство, разрушение, разделение, то истинная мудрость стремится к чему? Она стремится к миру. Люди, обладающие такой мудростью, стараются быть миротворцами, причем в любых обстоятельствах. Они борются за мир, они борются за единство в отношениях. Конечно же, речь не идет о единстве любой ценой. Если единство достигается ценой компромисса с истинами Священного Писания, оно не может быть угодно Богу. Но как часто, к сожалению, приходится слышать слова, которые не служат миру и созиданию в семье, в церкви. Люди нередко даже не задумываются о последствиях своих слов. Резкие, необдуманные слова не всегда разрушают отношения людей, порождают разделение, порождают беспорядок. В них трудно найти хотя бы малую долю кротости и смирения. Такие люди не думают о других. Для них главное высказать свое мнение, добиться своего. Я так хочу, и так будет. Да? Настоять на своей точке зрения. О последствиях они не задумываются. Даже они не ищут мира в отношениях, даже если при этом разрушаются отношения, все равно. Мартин Лютер рассказал такую поучительную притчу о двух козлах. Два козла встретились на узком мостике над глубокой горной речкой. Эти два козла не могли повернуть назад, но и вступать в борьбу было опасно для каждого из них. Такая борьба могла закончиться гибелью для обоих. После коротких переговоров один из них лег и позволил другому переступить через него, и таким образом никто не причинил другому вреда. Мораль, сказал Лютер, простая. Будьте довольны, если ради мира переступите через собственное «я». Через собственное «я», говорю «я», но не через совесть. Вот это то, что нам очень трудно делать в нашей жизни. Переступать через свое собственное «я». Или дать, позволить другому переступить через мое собственное «я». И это нередко происходит в наших отношениях. В своей гордости мы никому не позволяем переступить через свое «я». Как так? Этого я не допущу. С кем угодно, но только не со мной. По этой причине возникает множество конфликтов, споров и разделений. Следующее качество – скромность. К сожалению, в русском языке трудно подобрать точный эквивалент вот тому греческому слову, который использует здесь Иаков. Один словарь дает ему такое определение. Мягкий, разумный в суждениях, Это слово обозначает скромное терпение, стойкую способность страдать несправедливость, несчастье и дурное обращение без ненависти, без злобы, уповая на Бога, несмотря ни на что. Как часто нам недостает и этого качества в нашей жизни? Как часто мы готовы отстаивать свои права, свое мнение, но не готовы терпеливо переносить, даже если по отношению к нам поступают несправедливо? И мы не готовы доверять эту ситуацию в руки Бога. Посмотрите, что пишет апостол Павел. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью, наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Смотрите, мы должны стремиться к миру, уклоняясь от глупых и невежественных состязаний. Почему? Потому что их результатом становятся ссоры, разделение, разрушение отношений. Павел говорит, что рабу Господа не должно ссориться. Напротив, он должен быть каким? Приветливым. Он должен быть незлобивым, мягким. Но по отношению к кому? Только к тем, кто расположен к ним, к нам, кто во всем соглашается, поддерживает нас и относится к нам доброжелательно? Нет. Павел говорит, ко всем без исключения. Мы должны проявлять кротость даже во взаимоотношениях с противниками. Тем более она должна проявляться в наших семьях, в наших отношениях с братьями, сестрами, в церкви. Мы не должны рубить с плеча, огрызаться, быть бесчувственными, жестокими или даже жесткими, и при этом считать себя мудрыми людьми. Да, это тоже своего рода мудрость, но мудрость земная, душевная, бесовская. Именно такими методами люди этого мира часто пользуются для достижения своих целей. Если другой человек ведет себя не так, как они себе представляют или считают это правильным, они делают все, чтобы, знаете так, поставить его на место, подавить, унизить, оказать давление, запугать, манипулировать им, возвысить себя над ним, таким образом добиться желаемого. Но подобное поведение недопустимо для тех, кто называет себя рабом Господа. Божья мудрость проявляется не, не знаю, там, в силе давления, да, умение поставить человека на свое место, а в кротости, терпении, любви. Она не разрушает людей, она созидает их. Она не стремится любой ценой добиться своего, но ищет того, что служит миру, что служит назиданию и славе Божьей. Послушливо – это следующее слово в нашем тексте. Это слово является антонимом слова «непокорный». Один из немецких переводов передает его выражением «Sie lässt sich etwas sagen», что буквально означает «она позволяет что-либо себе сказать». Да, то есть открыто для наставления, готово прислушаться к совету и принять исправление. Этим словом называли человека, который безропотно подчинялся воинской дисциплине, соблюдал законы и принятые нормы поведения. Такой человек уступчив, проявляет послушание, проявляет верность. Он не настаивает упрямо на своем, но готов пересмотреть свое мнение, если понимает, что он не прав. Он готов подчиниться авторитету Бога, Его Слова, также авторитетам, которые Бог установил в семье, в церкви, в обществе. Следующее качество – истинная мудрость полна милосердия. Такой человек проявляет сострадание к ближнему. Он не спешит осуждать, но старается понять другого человека. Он думает не о себе, но прежде всего о нуждах другого человека. Он готов прийти на помощь и послужить ближнему. Он не ищет причин, почему он не может помочь, а ищет возможности оказать помощь. Далее обратите внимание, что характерно для истинной мудрости, она полна добрых плодов. Речь снова идет о добрых делах. Как истинная вера, так и истинная мудрость неразрывно связаны с делами любви и милосердия. Жизнь такого человека наполнена добрыми делами. Она изобилует добрыми делами, а не злыми. Это то, что Бог хочет видеть в нашей жизни. Вместо сплетен, вместо пересудов, вместо осуждения и постоянного недовольства, вместо разговоров о том, как все плохо, как все неправильно и какие плохие люди вокруг, Божья мудрость побуждает нас делать добро. Если вы видите проблему, если вы видите нужду, поступайте мудро. Внесите свой вклад в решение той проблемы, которую вы видите. Делайте что-нибудь для того, чтобы исправить положение, но не разрушайте все еще больше. Станьте частью созидания, а не разрушения. Будьте мудрыми. Как много сегодня людей, которые зациклены на себе, они поглощены собой. Самосожаление буквально разъедает, съедает их изнутри. Они видят только себя, они видят только свои проблемы. Я такой несчастный, меня никто не понимает, меня никто не любит, меня никто не замечает. Однако истинная мудрость побуждает человека смотреть не на себя. Она побуждает человека заботиться о других. Она не ищет внимания других, но стремится быть благословением для других людей. Дальше. Беспристрастно мы читаем. В Новом Завете это прилагательное встречается только один раз. Здесь в послании Иакова оно может означать беспристрастный, то есть не руководствующийся лицеприятием, не принимающий сторону человека из-за его, я не знаю, там, происхождения в обществе, извиняюсь, положения в обществе, материального достатка, влияния, родственных или дружеских связей, личных симпатий или собственной выгоды. Но оно также может означать нераздельный, указывая на человека, чье сердце всецело предано Богу. Эта мысль находит свое развитие и в 4 главе послания. Иаков показывает, что Бог не принимает разделенного сердца. Нельзя одновременно быть другом Бога и другом мира. Сердце, исполненное небесной мудрости, всецело принадлежит одному Господу. Небесная мудрость всегда верна Богу. Она твердо стоит на истине и не приспосабливается или не приспосабливает ее к ожиданиям людей. Она не готова поступиться библейскими принципами ради влияния, ради личной выгоды или человеческого признания. Ее преданность Богу неделима, поэтому она остается беспристрастной по отношению к людям и непоколебимой в своей верности Богу и Его Слову. Наконец, последнее качество в этом списке. Истинная мудрость не лицемерна. Лицемерить значит играть роль, жить как актер в театре. Это значит надевать на себя, я не знаю, там разные маски в зависимости от того, какие люди тебя окружают и в каких обстоятельствах ты находишься. Это значит выдавать себя за того, кем ты на самом деле не являешься. По сути, это двойная жизнь. В церкви у человека одно лицо, дома или на работе его знают совершенно другим человеком. Среди верующих он говорит одни слова, а в другой обстановке живет совершенно другими принципами. Мы знаем, что Иисус неоднократно и очень строго обличал фарисеев именно за лицемерие и неискренность. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры» и так далее. Он остерегал своих учеников от этого влияния. Помните, он предупреждал, говорю, «берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие». Лицемерие и истинная мудрость, они просто несовместимы. Но лицемерие вполне совместимо с мудростью этого мира. Для мира не так важно, какими средствами человек достигает своих целей. Надеваешь ли ты удобную для себя маску, поступаешь ли ты неискренне, прибегаешь ли ты к хитрости, коварству, притворству или даже обману. Все это считается допустимым, если это, в конце концов, помогает мне добиться желаемого. Главное – достичь своей цели. Божья мудрость действует совершенно иначе. Она не нуждается в масках, не прибегает к какому-либо притворству и не строится на обмане. Она искренна и чиста. Иаков подводит итог всему сказанному. Он говорит, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Истинная мудрость, мудрость, которая исходит от самого Бога, приносит плод праведности. Но этот плод созревает там, где царит мир, там, где люди борются за мир, там, где люди борются за единство. Однако, если в наших отношениях ссоры, обиды, непрощения, если наши мысли, слова, поступки разрушают, а не созидают взаимоотношения, то мы не можем ожидать плода небесной мудрости. Плод праведности всегда возрастает там, где люди стремятся хранить мир, готовы прощать, проявляют кротость, милость и любовь друг к другу. Именно в такой атмосфере Бог взращивает богатый урожай праведной жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас испытал себя. Помните, что является индикатором истинной мудрости? Доброе поведение, богоугодная жизнь является показателем истинной мудрости. Сегодня мы могли увидеть разницу между мудростью истинной и мудростью ложной. И я бы хотел, чтобы каждый из нас спросил себя, о чем говорит твоя жизнь? Какая мудрость определяет твою жизнь? Каков ее источник? Каков ее источник, Бог или сатана? Какую мудрость видят люди вокруг тебя в твоей жизни? Твоя жизнь, твое поведение, твои слова и твои мысли – все это выдает, какой мудростью руководствуешься ты. Возможно, в твоем сердце царят зависть и сварливость, о которой говорит Яков. Возможно, в твоей жизни есть неустройство, беспорядок, беспокойство, споры, разрушительные отношения и много другого зла. Это можно увидеть в твоей семье, во взаимоотношении с братьями, сестрами, в церкви, с другими людьми, которые тебя окружают. Иногда люди говорят, что движимы благими намерениями, что они борются за чистоту церкви, за чистоту учения, за святость, за справедливость. Но очень часто за этим стоит желание сделать собственное понимание, свое мнение, свою точку зрения мерилом для всех остальных. И плоды такой мудрости – неустройство, разрушение, беспорядок – выдают ее истинный источник. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Это мудрость, вдохновляемая самим сатаной. Если ты узнаешь в этом себя, тебе необходимо привести в порядок свои отношения с Богом и, возможно, примириться с теми, кому ты причинил боль. Попроси у них прощения и проси Бога о истинной мудрости, которую Он охотно и щедро дает каждому просящему. Ищи этой мудрости у Бога через Христа, и Он изменит твою жизнь, твое свидетельство и твои отношения с людьми. Если ты не ищешь или если ты еще не знаешь Бога, и не обладаешь той мудростью, о которой говорит Библия, ты можешь сегодня обратиться к Нему в молитве. Без Бога невозможно стать обладателем этой мудрости. Помни, начало мудрости – страх Господень. Именно здесь начинается истинная мудрость. Страх Господень – это не какой-то, я не знаю, там панический ужас пред Богом, а благоговение пред Ним, доверие Ему, готовность покориться Его воле. Это невозможно без веры. Апостол Павел говорит о Христе, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Сегодня ты можешь обратиться к Иисусу Христу, попросить прощения за свою греховную жизнь, за то, что жил этой мудростью земной, душевной, бесовской и отвергал Бога. Иисус Христос пришел в этот мир, умер на кресте, чтобы подарить тебе сегодня это прощение, вырвать тебя из этого рабства греха, дать тебе новую природу, способность к новой жизни и праведность, сделать тебя причастником истины Божьей мудрости. Это то, что Бог желает дать тебе. Аминь. Давайте встанем по возможности. Я хотел обратиться к Богу в молитве. Господь, я благодарен Тебе еще раз за Слово Твое, за то, что оно живо, действенно, за то, что, Господь, и сегодня Ты говорил к нашим сердцам, к моему сердцу, я очень прошу Тебя, помоги нам, Отец, помоги нам, Бог, искать эту истинную мудрость у Тебя в Твоем Слове, помоги нам не пренебрегать Тобой и Твоим Словом. Прости, Господь, где мы руководствовались мудростью, которая не угодна Тебе, которая является земной, душевной, бесовской. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого из нас. Я прошу Тебя за тех среди нас, кто еще не познал Тебя. Откройся им в их жизни. Помоги им, Господь, действительно познать Тебя и обрести эту мудрость Тебе. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.